Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях будет разговаривать с нами о семье Татьяна Владимировна Воробьёва, заслуженный учитель России и детский психолог. Вот из всех регалий и званий Татьяны Владимировны вы выбрали вот заслуженный учитель и детский психолог, потому что иначе было бы слишком длинно. Вот. Но для нашей передачи также важно, что Татьяна Владимировна — мать двоих взрослых сыновей. Добрый вечер, Татьяна Владимировна.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, Константин.
Татьяна Владимировна, мы вчера с вами разговаривали по телефону, и я еще вас не видела. Вот. Но я прямо сразу начну, наверное, очень драматургически нашу передачу. Я должна сказать, что в вашем голосе я услышала такие ноты. Ну, простите, вы для ни для кого это не будет секретом, мы будем об этом разговаривать. Вы вдова,
да.
Очень прекрасного, замечательного человека, счастливая жена.
Да.
Вот. И вот эти нотки я услышала, знаете, что это такое? Наверное, это какая-то сила, которая в вас прозвучала. Мне очень хотелось бы много задать сегодня вопросов о том, что я не люблю называть жизнь после смерти, а люблю говорить жизнь после жизни. Вот. Татьяна Владимировна, наверное, сначала хотелось бы спросить вас о вашем муже.
Да, я с радостью, со светлой радостью вспоминаю Андрея Павловича. И могу сказать, наверное, все браки истинные, они, наверное, действительно на небе, только на небе происходят. У Бога ведь нет случайностей, нет. И когда-то маленьким ребенком в детском доме пришел такой помысел, каким должен быть мой муж. Вот я не знаю, почему, но, тем не менее, очень многие помыслы, которые станут такими основополагающими вехами в принятии решений семейной жизни, они пришли тогда, вот в отрочестве, удивительно просто. Также пришла мысль о том, каким должен быть мой муж. Он должен быть старше меня, он должен быть умнее меня. И что его будут звать Андрей. Вот почему-то я
ничего
это...
себе.
Да, я почему-то это удивительно знала. И еще знала одно. Замуж выходит один раз. Вот это я несу с детства. Вот, наверное, действительно Господь сирот каким-то образом наставляет изначально. Только важно действительно уметь услышать его наставления и не забыть их. Вот по милости Божией мне почему-то это было дано услышать и не забыть в течение всей большой супружеской жизни. С Андреем Павловичем мы познакомились случайно и не случайно одновременно. Я же говорю, что у Бога нет случайности. Однажды я ехала в метро, со мной сидела очень импозантная, такая вот, я бы сказала, женщина маститая. Вот знаете, есть такие лица, вот, которые ты сразу запоминаешь. И она читала журнал «Юность», и там были опубликованы стихи. И автор их была Генриетта Кравченко. Я заглянула через плечо, мне было только 17 лет. Она увидела, что я внимательно смотрю на эти стихи. Она меня спрашивает, как вы, вам понравилось? Ну, что в 17 лет? Сентиментальная чушь.
Вы так и сказали?
Да, я так и сказала. Ну, 17 лет – это же ведь возраст крайностей. Она очень удивилась. Мы вышли вместе на Новослободской. Она меня остановила, познакомила. Говорит, я автор тех стихов. Моя фамилия Калитенко. Она по мужу. Вот, меня зовут Генриетта. А как тебя зовут? Она сказала, мне на «вы». Я сказала, что меня зовут так-то и так-то. Она дала мне свой телефон. Знаешь, если тебе будет интересно, позвони. Ты любишь поэзию? Очень люблю поэзию. Я действительно очень любила поэзию. Сейчас менее люблю. В том возрасте я любила очень много. Таким образом состоялось наше внешнее знакомство. Телефон я тут же благополучно потеряла, что тоже не мудрено в 17. Но потом, когда я пошла работать после школы, я пришла на завод АЗЛК в информационно-вычислительный центр. Это была, по-моему, самая страшная ошибка для центра, который меня взял, потому что из всех перфокарт, которые надо было набивать, из 300 я делала 299 ошибок. Это была мука после меня проверять их.
Не ваше было.
Да?
Не ваше.
Нет, это совсем было не мое. Это было совсем не мое, это абсолютно очевидно. Вот. И мне дали первые мои отпускные деньги, которые я благополучно не довезла. То ли их взяли, то ли, ну, неважно. И мне было настолько, ну, как сказать, тяжело, но юность, она тем и хороша, что она как-то вот не задумывается, что завтра есть. Она действительно живет по законам Божьим, не думайте, во что одеваться и так далее. Но наступил момент, когда есть было больше нечего. Ну, я потеряла деньги, я приехала на завод. Все эти мои тетки меня отругали, что я ворона безалаберная, что вот-вот потерять деньги. Но, тем не менее, дали путевку мне в Клязьминский пансионат. Туда я тоже не поехала сразу. Вот я дождалась того дня X, когда мне стало просто очень трудно. Я подумала, мне же лежит путевка, эта, которая уже вот-вот идет, уже столько дней идет. И я приезжаю в этот пансионат, где мне все не нравится. Конечно, не нравится, не нравится. Вот юношеской душе, в общем-то, которая действительно в какой-то чистоте, как это ни странно, но детский дом, не знаю, в чистоте хранил, в какой-то чистоте нравственной хранил. И я вот приехала, весь дух, это не то, не то. И я уже собралась уезжать. И однажды я выхожу в холл, и меня окликают. Татьяна. И я смотрю, это Генриетта. И она мне много-много говорит о однокашнике своего мужа, аспиранте, который закончил аспирантуру физтеха, и вот такой он хороший, такой хороший. Она мне много говорит, но меня это не волнует и не интересует, у меня свои проблемы и так далее. Тем не менее, знакомство более близкое с Генриеттой состоялось. В один прекрасный день Генриетта приглашает меня в гости к себе домой, где меня поражает ворох немытой посуды и так далее. И мы начинаем с ней петь песни. Слуха у меня нет, в детском доме меня из хора выгнали, отовсюду выгнали, то есть у меня никаких артистических данных нет, а мне везде хотелось быть. Но петь я любила, как все любят в юности петь. И в это время раздается звонок. Входит очень приятный молодой человек, вот, представляется и говорит, меня зовут Андрей. Ну, потом, как обычно бывало, там пластинки и так далее, там подобное, Андрей приглашает меня на танец. И у меня прям пронзает мысль, как же он подходит под те мои представления, о которых я давно-давно знала. Он старше меня, он умнее меня, несомненно. Его зовут Андрей, и он удивительно подходит. Я ниже его. Он не ниже меня. Но эти мысли как мелькнули, так и остались. Ну, потом Андрей почему-то говорит, я провожу тебя домой. Он провожает меня домой и говорит, знаешь, в воскресенье я сейчас позвоню своей маме, и мы приедем в дом к моим родителям. Для меня тоже это как-то не является моментом таким, что это, по сути, очень серьезное решение привести в дом к родителям вот эту девочку, которую ты еще практически не знаешь.
Потанцевал с которой, да, только?
Да, да, ты ее не знаешь. Я говорю, ну, у нас нет телефона. Он говорит, давай договоримся так, что ты позвонишь, потому что у него звонок не работал в 5 часов вечера. И я действительно бегу к соседке и прошу разрешить позвонить. Я, которая не отличаюсь пунктуальностью, ответственностью, но получается так, что я звоню ровно в 5 часов, что со мной в жизни, ну, крайне редко на протяжении всей моей жизни вообще это случалось. Я звоню, Андрей поднимает трубку, первые слова... который он говорит, ты знаешь, я решила для себя, что если ты позвонишь в 5 часов, то ты моя судьба. Но я опять эти слова еще в полной мере не слышу. А потом мы приезжаем в дом, у Андрея большая семья, это очень хорошая, интеллигентная семья, где 5 человек детей, где Андрей старший сын, все сестры здесь, младший брат здесь. И меня просто, вот просто... просто встречает Александра Николаевна, мама Андрея, и целует меня. Просто поцеловала. И мое, конечно, сердце, оно просто сразу растаяло в благодарности за это тепло, за эту простоту, за эту искренность. Папа Андрей Павел Георгиевич Воробьев, это известный словесник, ученый. Павел Юрьевич меня будет всегда звать только по имени-отчеству. Татьяна Владимировна.
17 лет.
Да. Ничего всегда себе. Только Татьяна Владимировна. Когда он на меня сердился, он говорил мне Татьяна. А я, да, только на «вы». Павел Георгиевич только на «вы» меня звал. А Сен Калан, конечно, нет, там все было просто. Павел Георгиевич только на «вы». Но когда я делала что-то не так, неправильно, он говорил: «Матильда Ворона». Тут «вы» забывалась, и называлось мое полное имя «Матильда и Ворона». Ну, я могла там потерять рукописи какие-то свои и так далее, и тому подобное. Павел Георгиевич очень переживал за меня. Первый вопрос, который задал Павел Георгиевич: что вы любите читать? Вы любите читать? Да, читать я очень любила, всегда любила. Эту привычку мне дал детский дом. Я читала очень много. Это было мое спасение, это был мой мир. Это было то, в чем мне не надо было вот быть в хоре, иметь слух. В танцах чувство ритма, в драматургии талант актрисы. Здесь нужно было иметь только сердце, воображение и любовь. И вот это вот я уносилась в книгах просто. И однажды библиотекарь усомнилась в том, что я прочитала. Она говорит: а о чем эта книга? Я рассказываю, а это? Я рассказываю. И она напишет на формуляре: давать по первому предъявлению. Вот таким образом. И когда Павел Георгиевич меня спросил: а что вы особенно любите читать? Я, желая поднять свой рейтинг, говорю: Гида Мопассана. По-моему, Павел Георгиевич упал бы за толком. С Гидом Мопассаном «Письма к женщине» – это, конечно, ну, то самое, что надо читать в 17 лет. Но тем не менее...
Чего он ожидал, что вы прочитали?
Он ожидал, конечно, да. Потом, в первый год нашего супружества...
Нет, он восхитился этим?
Нет, по-моему, он ужаснулся.
Ужаснулся,
для него это было, что за бульварную литературу?
Ну, конечно, конечно.
Какой Мопассан?
Ну, конечно. Хорошо, что я еще не хотел, не сказала, что это был Золя, что это был Прус, Болеслав Прус и так далее. Я не перечислила других авторов, которые я тоже читала взахлёб. Ну, мне было... Ну, просто это вот было действительно юношеское. Вот, вот что попадается тебе в руки, ты все читаешь. Это вот такая жадность была просто до чтения. Действительно, это так. Это были и сказки, это было и Болеслав Прус, это было и Эмиль Золя. Это было все, что попадалось в руки вот этого ребенка и так далее.
Ну, я просто еще так... Я, простите, что прерываю. Я так понимаю, что встретились такие два мира.
Два абсолютно, да, разных.
Такая девочка Татьяна, которая 17 лет, и которая,
Элиза,
знаешь, Дулит,
так
детский,
мы скажем, да, которая плохо говорила, которая плохо понимала и путала слова. Если современный бы логопед поставил бы мне, ну, я думаю, в лучшем случае фонетико-фонематическую незрелость и так далее и тому подобное. А психолог,
а вот
поставил,
уже термины, да?
Ну да, а психолог поставил бы мне олигофрению, в степень дебильности. Я не могла троллейбус от автобуса отличить. Ну, это сказывается в условиях госпитализма, конечно.
17 лет?
Да, и в 17 лет они тоже имели место быть, когда большая жизнь проведена в условиях закрытых. То, несомненно, ты многие вещи не понимаешь, не знаешь. Торшер – это шартер. Ну, то есть вот здесь такие вещи – незнание. Не непонимание, а незнание. И Андрей Павлович внес огромную лепту в то, чтобы я научилась говорить.
А как он вообще решился? Вот если такая семья...
Великая тайна.
Приличная, что называется, да? Я просто могу себе представить...
Потанцевал с девочкой.
Какая должна была бы быть реакция родителей на то, что вот аспирант университета,
уже закончивший,
аспирантуру,
да, да,
привел домой знакомиться.
Это не университет, это физтех, это высший университет.
Это вообще круто.
Физтех – это супер. Да,
настоящий
это...
ученый, да, привел домой не
девочку,
другую аспирантку, а девочку из детского дома.
Семью небожителей.
Да, ну не небожители, они жили всегда очень скромно. Павел Георгиевич один работал, и семья жила очень скромно, что меня очень поразило, вот той скромности, той вообще во всем сдержанности, выдержанности, необыкновенной скромности и внешней, и внутренней. Это будет по всей жизни и нашей супружеской с Андреем Павловичем. Человек, который никогда не имел притязаний на внешнее. Это был человек внутреннего мира, внутренней гармонии. И все внешнее для него было, ну разве... Неважно, на какой кровати спать. Но ведь есть стол, ну и достаточно. Вот во всем это была во всем такая умеренность, именно скромная умеренность, что на это не надо тратить силы, время. Не этому надо посвящать свою жизнь. Вот Андрей Павлович всегда задавал лейтмотив удивительной совести, удивительной выдержанности, удивительной целостности. И подчас бескомпромиссности. Это было немножко трудновато и сложно принять. Но, конечно, что семья приняла? Я могу сказать, когда мы вышли за дверь, Александра Николаевна спросила: у вас все решено? Мне было трудно понять, что решено-то? А что вообще, что под решением имеется в виду?
Как-то быстро
всё, ага. Да, ну потому что для них то, что сын, старший сын привел вот девушку в дом, это для них было именно понятие, что это решение уже о супружестве, да, что вот так бы Андрей Павлович, в силу вот его огромной скромности, его чистоты, целомудрия, такого в семье не могло быть, что кто-то может сюда войти в этот закрытый дом, это было очень закрытое, была очень закрытая семья, что привели человека, значит, человек должен войти в эту семью, другой здесь не может быть. И поэтому стоял такой вопрос. Андрей успел услышать, сказать: мама, ни о чем не спрашивай Таню. Ни о чем Таню не спрашивай. И когда мы вышли уже из, поехали домой, Андрей сказал: Таня, у нас все решено, решено. Вы скажете, была ли это любовь? Конечно, нет. Наверное, от того, что даже мне трудно это объяснить, мне трудно понять, я не пытаюсь это объяснить. Но я сказала: решено. Я потом буду убегать, я буду хлопать дверями, я там буду все, когда Андрей скажет: ну и уходи. Я скажу: как так уходить? Меня прогоняют. У меня было трудное положение. Андрей однажды приехал ко мне домой и скажет: Таня, ты здесь не останешься, собирайся. А мне собирать было нечего, у меня ничего не было. Я не хочу здесь рассказывать такие грустные нотки, не нужно, это все пройдено. У меня ничего не было. У меня была кофточка, юбочка, резиновые сапоги. Это все, что у меня было. Вот так я собралась. Вот так я в одночасье переехала из своего дома в дом Андрея. Потом я начну менять свою квартиру. И когда обмен состоится, я скажу: Андрею, я тебя благодарю очень. Теперь у меня есть мой дом, моя крыша, моя кровля. Я могу уйти. Я могу сказать только одно. По нашим меркам это невозможно представить, но меня хранили в такой чистоте, меня так хранили и берегли, что действительно я могла спокойно сказать: спасибо тебе большое, я могу уходить. Но это была отправная точка для Андрея Павловича, чтобы сказать: ты знаешь, захвати паспорт, мы завтра с тобой должны поехать куда-то. Куда мы едем? Ну, ты все увидишь. Мы вечером встретились после работы, сели на трамвай, доехали до ЗАГСа и подали заявку. Вот так я стала супругой Андрея Павловича.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, детский психолог, мама двух взрослых сыновей, даже не скажу, проводит с нами этот светлый вечер. Рассказывает какую-то совершенно небывалую по глубине и трогательности историю, которую хочется просто слушать и слушать дальше. Вот даже как-то спрашивать нечего, кроме: а что было дальше?
Ну да, потому что такое какое-то чудесное совершенно знакомство, и все какое-то нереальное. Вы, девочка, пришли вот в семью таких, ну, ученых, да?
Да.
Вы говорите, что, ну, опыт детского дома у вас был, то есть вы обрели семью по существу, но, наверное, это было очень непросто, потому что, ну, как бы опыта жизни в семье у вас не было. Тем не менее, все решилось, как говорится, по Божьей воле.
Все дело в том, что у меня был другой опыт, наверное, очень грустный. Это опыт нелюбви своей мамы. Я видела свою маму, время от времени меня забирали из детского дома, потом снова я оказывалась в нем. И мое чувство к ней было очень отрицательным. Я никогда не испытывала чувства зависти ни вещам, ни уму, ни талантам. Конечно, как всякий ребенок, там хотелось, вот то-то хотелось, это все хотелось, ну, это у всех и в юности всем все хочется. Единственное, что я хотела очень иметь маму, вот свою маму. У меня какой-то вот... Я все время примеряла на себя образы чужих женщин. Тут это была тетя Катя Солошенко из дома. Как она вкусно готовит, какая она добрая. И я такую тоже маму хотела. Вот и когда Александра Николаевна, конечно, я душой приняла вот именно как маму. Образ этой женщины, он для меня остается самым высоким, самым чистым. Не все получилось. Александра Николаевна приняла меня... Вот так, как она приняла. Этот человек был удивительной совести. удивительной мудрости. Я никогда не слышала ее кричащей, раздраженной. Это был человек очень внутреннего, богатого содержания, прекрасно владеющий языком, знающий прекрасно литературу, языки иностранные. Русский язык вся семья знала безупречно. Безупречно. Я знаю, уже будучи взрослым человеком, когда что-то, мои там статьи, еще что-то, я знала, когда их проверял Андрей Павлович, я знаю, что ни один редактор не мог сделать ни одной после него поправки. Я уже не говорю о безупречном знании русского языка. Ни одной запятой лишней не будет. Он всегда возмущался: «Таня, ну почему я столько запятых?» «Папа, я говорю, как Максим Горький, берегите мои запятые». На что Андрей Павлович всегда страшно возмущался. Да, всегда возмущался и говорил: «Твои запятые – это полная безграмотность стилистическая». Но я отчасти шучу. Андрей видел во мне то, что, наверное, я в себе не видела. Он меня, конечно, наверное, отчасти идеализировал и так далее. Он считал, что я очень талантливый человек, что просто я... Ну, действительно, вот как вот он считал, вот, наверное, такой я старалась и быть. Не старалась даже быть. Он меня такой видел. Так вот, что же было дальше? А дальше было то, что дочери, сестры Андрея, они очень ревностно восприняли вот это служение мамы мне. Это желание шить мне что-то, вот связать для меня что-то. Алексея Николаевна всем своим сердцем материнским, конечно, отозвалась на ребенка-сироту, и хотелось ей вот таким образом. И однажды одна из сестер сказала: «Мне самой мало мамы». И я поняла: осторожней, я не шестая дочь. Я влезла. Это было очень больно. Это было очень больно. Я перестала звонить Алексею Николаевне. Хотя до этого мы созванивались все время. Я не могла просто вот привыкнуть, что я чужая. Однажды в Ушинке я писала диплом по адаптации. И в Ушинке, это научно-педагогическая библиотека, мне не было материалов, которые были мне нужны, и мне отправили в Ленинку там найти литературу, потому что медицина касалась, такая симбиозная тема была. И в Ушинке, когда я спустилась вниз в абонентский зал, служительница, заполняя формуляр, фамилию и так далее, она говорит: «Вы дочь Павла Георгиевича?» Потому что все в семье, все кореглазые, темноволосые, и только Павел Георгиевич светлорусый и так далее. И я говорю: «Нет, я не дочь, я жена его старшего сына». И я приезжаю к Павлу Георгиевичу Алексею Николаевне и рассказываю о том, что как его знают, что вот в Ушинке вот служащая сказала, что дочь ли я. Он говорит: «А что вы ответили?» Я говорю: «Я сказала, что я жена вашего старшего сына. Вы отреклись от меня, да, Павел Георгиевич, я не посмела примазаться к вам». Это разные вещи, я не отрекалась. Я просто не примазалась, я не дерзнула примазаться к вам. Хотя, еще раз говорю, в семье, семья жила очень скромно, поэтому и Андрей такой вот очень скромный, он вообще выдержанный человек. Ну, потом была еще какая-то работа. А потом, это мы еще не были супругами, когда еще, вот я сказала, мы не переехали, я не переехала к Андрею. А потом наступил период очень трудный. Ну, мне совсем стало нечего есть. Мы встречаемся с Андреем, Андрей меня возит по кафе, кормит меня. И я думаю, ну, почему он не закажет так много, чтобы я наелась? Он, наверное, жадный, я так думала. А Андрей военный ребенок, он родился в войну, и всегда это было во всем вот такое, чтобы был какой-то запас обязательно, что нельзя все сразу съедать. А меня все это вот поражало. Я бы съела все, что у него было. И одна из женщин этого дома, где мы жили в Кузьминках, она сказала: «Таня, а почему ты не пойдешь рядом в детский садик? Там же кормят». Я и детский сад, я и дети, я не знаю, что такое дети. Нет, это невозможно. Но почему-то эта мысль запала. Я сказала об этом Андрею. Он сказал: «Таня, как это прекрасно. Самая лучшая, вообще самая лучшая работа для женщины – это воспитывать и врачевать. Я так рад, если ты пойдешь. Но мне нет еще 18 лет. Я даже еще не знала тогда юридических законов, что до 18 лет я не имею права вообще нести уголовную ответственность за жизнь и здоровье детей. Но, тем не менее, в детский сад в этот я пришла».
Вам не было, простите, 18 лет?
Не было.
То есть вот вся история, которую вы рассказываете,
это
она
все умещалось в год какой-то, да, да, да.
С 17
да.
до 18.
Да, да, это вся вот событийность.
Для некоторых целая биография.
Да. Я прихожу, там исполняющий обязанности, заведующий, и она меня берет. Она меня берет. Она, наверное, не сообразила, что мне до 18 еще 4 месяца. Она берет, конечно, это нарушение серьезное, но, тем не менее, так, видимо, Богу было угодно. Меня ставят в ясельную группу, а ясельная группа – это очень тяжело, это большая наполняемость, и надо в основном на коленях стоять, чтобы накормить всех детей, вот надо встать на коленки, потому что спина отваливается. И я думаю, ну почему они не едят? Я бы все съела сразу. Но почему они не засыпают? Меня бы только положили, я бы сразу заснула. Вот такие трудности были в моей жизни. Но дело в том, что это все прошло и так далее. Я выхожу в октябре замуж. Я поступаю в институт, на психфак. Это факультет дошкольной психологии и педагогики Ленинского, тогда института педагогического. Я не успею выучить всю биологию. Андрей будет приезжать, проверять у меня билеты. Я не успею. Последний экзамен будет именно по биологии. Сочинение напишу на тройку. Павел Георгиевич, когда узнает, что я написала на 1,5 листа, он схватится за голову и скажет, мне ехать туда разговаривать. Зачем, Павел Георгиевич? Я выбрал тему «Татьяна русской душою». Хорошая тема. Я старалась обходить все острые углы. Геттингенский, я не помню, М или Н. Я написала немецкий. Павел Георгиевич, я обходила все острые углы. Это ужас. Сочинение было написано на тройку. Конечно, все это, потому что 18 баллов проходной, и мне надо, соответственно, все остальные экзамены сдать на 3 пятерки, чтобы пройти на вечернее отделение. Представляете, какой был вообще... Я сдаю успешно все остальные экзамены. Но вот биологию, ее-то я не выучила. Я не доучила ее. Я выучила ботанику, зоологию, а до биологии сил у меня не хватило. Я прихожу... Билет достается, конечно, такое крутое, определение пола хромосом, я до сих пор это помню. Господи, я поднимаю руку и говорю, можно я без подготовки? Ну, комиссия, конечно, понимает, что перед ними отличница, как минимум.
Да, без подготовки.
Такое я начинаю нести билиберду от волнения, от всего, я путаю все один или много, мне без разницы. Ну, а этот вопрос я вообще говорю о том, что... Можно я расскажу, как я думаю? От такой, конечно, дерзости комиссия просто, по-моему, сказала, ну, давайте послушаем, как вы думаете, вопреки.
О хромосомам.
Но я только, знаете, я могу сказать, внутренне я взмолилась, сказала, Господи, милосердный, ну, ты же знаешь, я учила, я в школе учила, я хорошо учила биологию, Господи. Вот я думаю так, и я начинаю рассказывать, как я думаю. Что уж я там думала, я не знаю, но я храбро рассказывала, как я думаю, храбро. Комиссия поставила вот так ладонь, пишет, я думаю, все, это тройка. Потому что только там замечаний по тем предыдущим ответам моим, уточнений, вопросов. Я думаю, что это все, я не пройду. И мне говорят, 5, идите. Я говорю, покажите.
Фух, мы с Костей уже просто ждем этой оценки, как Suspense. Мы тогда ждали. Да.
Они показывают, действительно, 5. Таким образом, я поступаю.
Вот они опять... оценили ваш оригинальный подход.
Они оценили одно. Мою дерзость, сказали, вы умеете думать. Наверное, вот эту храбрость города берет. Я не говорю наглость, я говорю, храбрость города берет. Наверное, они оценили все то, что этой девчонке надо поставить. Надо поставить, что сочинение – это еще не психология.
Мы вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. Сегодня в «Светлом вечере» в студии «Светлого радио» с нами и с вами Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, детский психолог. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».